Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12 часов 36 минут. Я всех приветствую. Это программа «Город дорог». Меня зовут Александр Капков. Ближайшие 24 минуты вместе с вами, как всегда, по традиции, обсуждаем вопросы, которые касаются транспорта. Я рад и с гордостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Нараер Блудян. Нараер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Глава транспортной ассоциации Московской агломерации. Все верно?
Все верно.
Мы не слышали про такую ассоциацию. Расскажите немножко, что это за ассоциация, чем она занимается, какие проблемы, какие вопросы входят в спектр вашей работы?
Ну, членами ассоциации являются все ведущие компании, причем разных отраслей транспортных. Это и автобусные компании, таксомоторные компании, железнодорожные компании. Нашим членом является Московский метрополитен. Значит, надеемся, что вот новое созданное МЦК тоже будет нашим членом. То есть мы представляем интересы всего транспортного сообщества Московской агломерации.
Где вы представляете эти интересы? Вы небольшой посредник между компаниями, которые работают у нас в городе, и московской мэрией, московской властью, чтобы вместе активно решать вопросы или как?
Это один из основных аспектов, и действительно мы сумели за короткое время выстроить такой инструментарий конструктивного диалога между бизнесом и органами власти. Ну, не только, это один из основных наших видов деятельности.
Я хочу обратиться к нашим слушателям и напомнить, во-первых, наши средства связи. Они следующие: телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495. Чуть позже, пожалуйста, к нему обратимся. Но, например, свои сообщения, вопросы вы можете уже присылать прямо сейчас на наш телефон смс-портала +7 925 48 948. И, конечно же, писать нам в Телеграме, пользователи говорит МСК-бот. Вопросы, которые касаются московского транспорта, в принципе, как вы видите, у нас очень интересный гость сегодня, который поможет отвечать и поможет дать ответы на многие вопросы, которые касаются транспорта. Но даже несмотря на это, потому что если мы будем делать именно так, у нас не хватит никакой программы, даже пусть она будет пятичасовой. Я хочу задать все-таки небольшие две темы, которые сейчас в заголовках, на которых хочу вас и сфокусировать. Во-первых, это реформа наземного общественного транспорта, которая в первую очередь касается маршрутных такси. Я думаю, чем она интересна? Тем, что достаточно серьезно поменялась схема работы, и вы это уже видите, у вас есть отклики. А отклики от компаний, которые работали в городе и продолжают работать, я думаю, наш гость нам расскажет. Ну и плюс еще, конечно же, у нас не сходит с заголовков «Московское центральное кольцо», и мы сегодня о нем уже тоже говорили. Если есть какие-то вопросы по этой теме, тоже прошу, пожалуйста, задавайте. Начнем, давайте, с маршрутных транспортных такси. Мы все прекрасно помним, как была выстроена работа до реформы, как она выглядит сейчас, работа, хотя работа по реформированию еще не закончена. Какие главные проблемы вы могли бы выделить вот в этом реформировании, в целом дать какой-то небольшой комментарий, оценку тому, что вот сейчас в сфере московского коммерческого транспорта происходит?
Ну, первое, я хочу сказать, что это действительно мегапроект, это очень серьезный проект, и бизнес, коммерческие перевозчики откликнулись на этот проект. И я хочу сказать, что те перевозчики, которые сегодня работают по новой модели, это перевозчики, которые выиграли аукционы в конкурентной борьбе и вышли на работу вот по совершенно иным организационным, техническим, технологическим, финансовым, экономическим основам. Если говорить о проблемах, то проблемы, безусловно, есть. Это точечные проблемы. Эти проблемы связаны в основном, конечно же, с первым этапом, с начальным этапом внедрения проекта. Поэтому, по моим прогнозам, до конца текущего года абсолютно все, скажем так, системные проблемы будут устранены. Безусловно, надо понимать, что на общественном транспорте, чтобы говорить о том, что все проблемы исключены и их нет, такого не бывает на пассажирском транспорте, потому что пассажирский транспорт – это серьезная именно мегасистема, причем с участием огромного количества людей, то есть человеческим фактором. Как, к примеру, мы по новой модели, значит, сегодня работают порядка 4 тысяч водителей. И понятно, что есть в том числе отдельные, скажем, жалобы на работу водительского состава. Поэтому это серьезный мегапроект, и мы сегодня находимся в начале большого пути.
Но вы пока со знаком плюс его оцениваете как результаты промежуточные, так и реформу, в принципе, я правильно понимаю?
Безусловно.
О тех проблемах, которые касаются непосредственно пассажиров, в принципе, мы уже слышали, и даже сейчас они уже приходят к нам, пожалуйста, вот Таня Павлов пишет, убрали 370-ю маршрутку. Таких много, и мы еще будем о них говорить. Но вы работаете с компаниями транспортными, и какие у них возникают проблемы вот при переходе на новую систему работы? Мы понимаем, что, да, пассажиру нужны маршрутки, чтобы они стоили недорого, чтобы они довозили тебя из точки А в точку Б, и желательно побыстрее. Не в смысле скорости передвижения, а в том смысле, что тебе не нужно ждать маршрутку там по полчаса. С какими трудностями подобного плана локального столкнулись перевозчики, когда переходили на новую систему работы?
Ну, первое, и я не скажу трудность, а первое, с чем столкнулись, и какую проблему основную решали перевозчики, это, конечно же, инвестиции. Я хочу сказать, что в этот проект коммерческие перевозчики инвестировали одномоментно порядка 10 миллиардов рублей. Закуплено порядка 1950 абсолютно новых автобусов. То есть для перевозчика это, конечно, серьезное обременение и серьезное мероприятие, а для пассажира это, конечно, серьезнейшее повышение качества перевозок.
А для города, я так полагаю, это принципиально.
А для города это принципиально. Эти 10 миллиардов были высвобождены условно из бюджета города, которые бы, скажем, традиционной схеме должны были потратить на то, чтобы закупить для государственного перевозчика вот эти порядка 2000 автобусов.
Почему нельзя было сделать какой-то переходный период? Почему условия настолько принципиально, что вот с завтрашнего дня, грубо говоря, весь подвижной состав должен быть новый? Почему нельзя было сделать, допустим, год мы отъездим на том, что есть, в течение этого года постепенно будет заменен весь подвижной состав на новый, обновлен?
Вы знаете, вообще это не одномоментный процесс. У нас внедрение новой модели продолжается с конца декабря, если говорить про правовые основы, и мы его закончили 15 августа. То есть это нельзя сказать, что это одномоментный. Это, скажем так, достаточно, правда, такой укороченный срок, но, с другой стороны, мы в том числе привязаны к законодательству федеральному. И все аукционы, которые проводились, и, значит, реализация этих законов, невозможно было разорвать и, скажем, сделать частично или сделать, значит, там, на какой-то испытательный срок или еще какой-то. То есть это нормальная реализация таких проектов.
Помимо подвижного состава, какие еще? Многие, помимо каких-то старых автомобилей, вспоминали водителей, которые позволяли себе, ну что уж греха таить, некоторые и курить за рулем на рабочем месте, уж про то, что там разговаривать по телефону, принимать сдачу, отворачиваться от движения во время движения. Вот много таких было нареканий. Какая работа производилась с компаниями в этом смысле? Контроль, замена водителей, что еще?
Значит, это действительно один из основных сегодняшних аспектов работы руководителей всех наших пассажирских предприятий, которые участвуют в новой модели. К водителям самые жесткие и конкретные требования. И я хочу начать с того, что, во-первых, у каждого водителя в кабине стоит камера. И вся работа в течение всей смены водителя контролируется руководством предприятий. За вот первый этап внедрения уволены из предприятий огромное количество водителей.
И мы вот именно по таким причинам?
Именно по признакам несоответствия новой модели. Это и действительно курение, это и невежливое обращение с пассажирами, это и невыдача билетов, к сожалению, и такие случаются пока, значит, казусы, значит, и так далее. Это мы сейчас обращаем внимание, большое внимание, и перевозчики уже к этому готовы для того, чтобы ввести некий дресс-код для водителей.
Униформу.
Потому что, да, ну, какую-то униформу, да, самую элементарную, но только чтобы действительно люди, пассажиры видели, что это водитель городского пассажирского транспорта, вот по подобию, как водительский состав ГУП «Мосгортранс». У них синие рубашки отличительные, отличительный знак фирменный, и это всегда всем приятно. Поэтому вот работа с водительским составом – это один из важнейших элементов на сегодняшнем этапе. Это, конечно, сложно. Понятно, что эти водители – это те же водители, которые вчера работали по совершенно другой схеме, по другой системе. Те, кто не будут исправляться, я думаю, что от них, конечно, предприятия будут просто избавляться.
Плюсы подобных изменений, достаточно жестких в некоторых смыслах, очевидны для пассажира. Но не очевидны для компании, которая в этом смысле, которая в этой сфере работает. Потому что если бы они были очевидны, они бы давно уже стали так работать. Вот. Многие срезались на этих реформах, отошли от дел, перестали работать в этом, ну и будем говорить прямо, перестали зарабатывать деньги.
Безусловно, я уже отмечал, что те, кто сегодня работают, это те, которые выиграли аукционы. Аукционы были на конкурентной основе, из 3-4 компаний один победитель, и понятно, что остальные 3 условно остались как бы вне системы. Поэтому, значит, многие из этих компаний, если это были чисто городские компании, то, конечно, для них это серьезная проблема. Многие из них, кстати, не являются чисто городскими компаниями, маршрутные сети их располагаются и на межсубъектных линиях, то есть маршруты, связывающие город и область. Значит, многие из них занимаются в том числе межрегиональными перевозками, поэтому это обычная конкурентная система развития бизнеса. И в конкурентной системе понятно, что, значит, побеждает сильнейший, и это и есть конкуренция, это и есть развитие, и это и есть повышение в конечном итоге. Ведь самое главное, в чем смысл и результат новой модели, это повышение безопасности, в первую очередь, безопасности перевозок, и, конечно, повышение качества, уровня качества перевозок пассажиров.
Здорово. Давайте теперь перейдем тогда к плюсам и минусам, которые касаются непосредственно пассажиров. Как я уже говорил, один из самых основных, который я чаще всего слышу, это, во-первых, интервал движения увеличился, люди больше проводят времени на остановках в ожидании маршрутного транспорта. Второй момент, который касается также маршрутов, их стало, я так полагаю, можно сказать, меньше по количеству. Убрали дублирование. Это верно? Потому что, ну, я, честно скажу, что давно не пользовался маршрутками. Но это то, что мы видим, и это то, что мы не можем пропустить. Людям стало неудобно. Раньше они точно знали, я выйду сейчас на остановку, и каждую минуту, каждые 2 минуты будет подходить маршрутка, а ему не важно, дублирует она маршрут или нет. Будет подходить автобус, который его довезет до метро. Сейчас этого нет.
Начну со второй части вопроса. Безусловно, все дублирующие маршруты действительно были исключены из реестра, и это действительно так. И с точки зрения, скажем, продолжительности поездки или продолжительности ожидания на остановке, может быть, это повлияло, значит, на конкретных пассажиров, причем на конкретных маршрутах. Что касается непосредственно маршрутной сети, ведь вся перевозка, мы поменялись не только количество, все оперируют количествами, но количество это не отражает суть реформы. Была пересмотрена абсолютно вся маршрутная сеть. То есть и с точки зрения значит, подвижности населения, но и с точки зрения все-таки экономики предприятий. Поэтому есть еще один аспект, о котором надо говорить, о котором все забывают. Почему устраивала та система и пассажира, и особенно перевозчика? Потому что все перевозки, почти все, осуществлялись на наличной основе. Только крутилась наличность. Значит, никаких налоговых поступлений ни в городской, ни в какие иные бюджеты. Работа перевозчика, как мы говорим, маршрутки, только по заполнению. Значит, поэтому для отдельной категории пассажиров, наоборот, он вынужден был ждать 10-15-20 минут, пока эта маршрутка не заполнится. И только тогда, значит, маршрутка начинала свое движение, в отличие от того, которое существует в системе сейчас. Все жестко по расписанию, и за невыполнение расписания перевозчикам сегодня накладываются огромные штрафные санкции со стороны заказчика-перевозчика. Поэтому и действительно есть информация, что в отдельных местах интервальность не удовлетворяет пассажира. Здесь, я думаю, что и пассажирам, нашим жителям надо быть более активными. Надо об этом писать, срочно информировать и департамент транспорта, и организатор перевозок, ГКУ-организатор перевозок, который является официальным заказчиком этих перевозок. информировать предприятия, а все справочные телефонные данные об этих организациях есть в автобусах, и нужно принимать активное участие в отладке, окончательной отладке нового механизма. И еще раз, особенно в части интервальности. Это действительно важно.
Ну, в принципе, мы этим сейчас и занимаемся. Это приведет к тому, что будут увеличены, может быть, количество автомобилей, чтобы люди меньше ждали, либо...
Вы знаете, наши предприятия уже с момента запуска реформы и до сих пор, до настоящего времени, уже увеличили количество подвижного состава на 10%. То есть этим мы занимаемся в ежедневном мониторинговом режиме. То есть почти на 10% уже увеличили количество и, значит, уменьшили интервальность. И мы знаем, значит, где у нас еще болевые точки. Значит, вот буквально вчера было очередное совещание с участием, значит, нашей ассоциации в департаменте транспорта, где рассматривали непосредственно весь перечень тех маршрутов, на которых есть проблемы интервальности. И я уверен, что в ближайшее время... Есть, кстати, и задание уже перевозчикам на увеличение количества закупок подвижного состава. Я убежден, что в ближайшее время проблема интервальности будет снята. Но еще раз предлагаю и прошу наших пассажиров, наших жителей активнее информировать о существующих проблемах в органы власти.
Спасибо. Но, вы знаете, я хочу сейчас уже перейти к следующей теме. У нас осталось не так много времени, но не могу в завершении не попросить вас прокомментировать некоторый парадокс, который сложился, ну, вот уже в нашем разговоре. Вы сказали, что прежняя система устраивала и пассажиров, и перевозчиков. А что еще нужно? Она устраивала обе
стороны.
Она
не устраивала государство. Она не устраивала пассажира с точки зрения его безопасности, потому что зачастую пассажир в качестве главного критерия ставил вопрос, скажем, который заключается просто в нарушении правил дорожного движения, потому что водитель останавливался там, где его попросят. Это выгодно и пассажиру, он вышел там, где, кстати, нельзя останавливаться и так далее. То есть вот все-таки интересы всех сторон при особенной организации перевозок пассажиров, я всегда всем, поскольку я преподаю еще и в ВУЗе, я говорю об этой особенности, что безопасность перевозок, особенно пассажиров, в отличие от, скажем, перевозок грузов, ну, в зависимости от тоже вида груза, это приоритет номер один. И всегда в любых проектах это должно стоять приоритетом номер один. И с точки зрения безопасности перевозок, то, что происходило до реформы, мы все прекрасно знаем и прекрасно мы все видели. И...
Можем ли мы здесь сказать, что интерес пассажиров при предыдущей схеме был опасен и нарушал,
конечно,
правила дорожного движения?
Конечно, потому что пассажир, понимаете, особенно эта опасность на пассажирском транспорте, особенно она была вот в прошлом году, значит, где у нас в таких очень серьезных ДТП погибали от 10 до 20 человек, потому что у того пассажира, который погиб, мы уже у него не спросим. Он готов был пожертвовать как бы уровнем безопасности
для того, чтобы выйти,
для того, чтобы вот здесь заплатить чуть меньше или там сесть на этот неисправный автобус только потому, что, чтобы добраться меньше, мы уже у них не спросим. И, конечно, такую систему надо было ломать. И то, что сегодня происходит, это действительно на благо пассажира, который, скажем так, это такие опосредственные уровни безопасности пассажира, которые предоставляет сама система.
Давайте перейдем, у нас есть буквально 5 минут, к Московскому центральному кольцу, которое стартовало 10 сентября и пользуется бешеной популярностью у наших жителей, потому что простите, но вот у нас было несколько сбоев недавно буквально, да, они были связаны с задержками, люди набивались полные вагоны, хотя задержка была 20-минутная, но это в два раза больше, чем интервал. Интервал 11 минут в непиковые часы, 6 минут в пиковые часы. Даже этот сбой говорит мне о том, что люди пользуются и очень активно пользуются этим видом транспорта. Хочу задать вам вопрос. Я уже прокатился, посмотрел, как все устроено. Вы, кстати, опробовали уже?
Конечно.
Ездили?
10 числа.
Можно я вам выскажу вот свое небольшое мнение, а вы его тоже прокомментируете? Мне единственное, что не понравилось, то, что у нас есть некоторая этапность. Мы спешили сдать его к 10 сентября. Да, вагоны новые, хорошие, и перроны есть, и мы можем даже до них добраться. Но все равно ты попадаешь на стройку. Здесь не сделали, здесь не доделали, А бесплатно-то мы ездим не потому, что месяц, не потому, что это подарок, а потому, что кассовые залы еще не готовы. Как вы на это реагируете? Может быть, все-таки не стоит спешить к какой-то дате, пусть это и знаковая дата для города, пусть это и знаковый проект для города, а доделать все, и чтобы человек попадал в полноценный, законченный транспортный проект, а не думал, что да, вот я могу доехать, но, к сожалению, я вот тут вот мне по грязи придется пройти, здесь у меня плитку кладут прямо под ногами где-то. Ну, ведь это же картинки я не выдумываю, это вот то, что вот как сейчас выглядит МЦК.
Могут быть абсолютно разные точки зрения. Значит, я выскажу свою точку зрения. Значит, есть проекты, где сам проект, уровень проекта, я называю МЦК вообще мегапроектом, потому что это проект, которого, ну, скажем так, второго такого проекта в Москве уже не будет никогда. Я в этом почему-то я так уверен. В ближайшие 50 лет, по крайней мере.
Ну, или 100.
Или 100 лет.
Когда через, понимаете? Мы что-нибудь сейчас построим, а через 100 лет это...
И мегапроекты во всех сферах, кстати, бизнеса и во всех сферах деятельности, не только на транспорте, имеют такую логику поэтапного ввода. Значит, поэтому я, в принципе, ничего в этом такого не вижу. Поэтапный ввод, значит, в систему проекта. Что касается, что под ногами меняют плитку, ну, может быть, такое есть, хотя я думаю, что это просто, ну, скажем так, это не могло
исключение?
Быть. Исключение? Да, потому что плитку кладут там, на тех станциях, 6 станциях, которые до сих пор не открыты, и поэтапно они будут вводиться. Поэтому, вы знаете, прототип, возьмем метро. У нас тоже ж метро как бы строится уже, извините меня, значит, 70 с лишним лет. То есть поэтапный ввод каждой станции, значит, увеличивается или ветка, или добавляется какая-то хордовое соединение двух, значит, веток и так далее. Поэтому это нормально.
Значит, станцию вроде не открывают, пока там не отладили эскалатор, пока не сделали кассу.
Здесь тоже все станции, которые открыты, все станции, по крайней мере, я тоже проехал, я тоже знаю. Значит, я считаю, что все станции удовлетворяют тем требованиям, которые... Потому что без разрешительной системы о готовности именно объекта строительства никто не разрешил бы начать эксплуатацию этого объекта. Поэтому, ну, а как, если говорить о существующих недочетах, то, ну, возможно, что они есть. Но к ним надо относиться, вы понимаете, я к ним отношусь с точки зрения соизмерения с самим проектом.
И, да, ничтожно малы.
Конечно, хочется, чтобы все было идеально. Но идеально, к сожалению, в жизни, значит, не все бывает идеально.
Вот я... философский подход.
Ну, такой, знаете, жизненный.
Да.
В жизни все так. Конечно, можно запросы делать там космические, но мы пока живем на Земле.
Алексей Врач нам пишет по поводу маршруток. Говорит, вы не правы. Тогда и обычные такси должны останавливаться только в определенных местах. В том и был смысл маршруток, что они останавливались по требованию. А нарушение правил остановки здесь совсем ни при чем, это совсем иное.
Вы знаете, если говорить по старой терминологии, значит, маршрутное такси, которое действительно работало от точки А к точке Б, у него не было промежуточных остановок, и он останавливался там, где, значит, по требованию пассажира. Вот такого вида перевозок сегодня уже нет. Ни в законодательстве нет никаких упоминаний о том, что есть маршрутное такси. То есть мы говорим о вещах, которые не существуют вообще в нормативном правом регулировании, а они были в жизни. Понимаете, так не может функционировать долго система. Значит, речь идет о все-таки приведении системы в полное соответствие действующему законодательству.
Спасибо большое. У нас, как всегда, нам не хватает времени. Нам придется уже закругляться. Я напомню, что у нас в гостях был глава Транспортной ассоциации Московской агломерации Нараер Блудян. Нараер, спасибо вам большое. Приходите еще.